вот, собственно, случается, сразу начало 20 главы нам рассказывает о том, что должно случиться было неизбежно. Да? Христос заходит на территорию храма и ведет себя там как хозяин. Да? Наводит порядок, кому тут быть, кому не быть. Сам везде там уходит, учит. За ними, естественно, двигаются целые толпы народа. Все слушают. Написано внимательно очень. Вот конец 19 главы, 48 стих. И не находились, чтобы сделать ему, потому что весь народ неотступно слушал его. То есть он стал там, буквально центральной, самой главной фигурой такой, которая в храме на тот момент находилась. То есть, тем более, с помпой такой хороший вошел, красивый, да, навел порядок, вел себя так очень замечательно, с вызовом таким, как царь. И, в принципе, народ быстро среагировал, и очень внимательно слушали, смотрели, потому что я говорю, что если такое, на самом деле, что-то происходит, там даже, не важно, там, интересно тебе, неинтересно, важно, ты понимаешь, чувствуешь, что ты причешь, даже если что-то духовно тебе, может быть, не сильно у тебя там какая-то жажда есть духовная, все эти вещи слушают, но тебе чисто из любопытства ты понимаешь, что это вот те события, которые меняют мир сегодня происходят, да? Такое вот,
Как бы по неволе включаешься
в процесс. Да, как бы по неволе, на самом деле, ты включаешься в этот самый процесс. Потому что, я не знаю, вы понимаете, о чем я говорю, да? То есть, чтобы пояснее было, допустим, я даже не помню, был у меня тогда телевизор или не был, я помню, зашел к Тимофееву, и Тимофеев говорит, говорит, ты знаешь, что случилось вообще в Америке? Ну, я думаю, а что там в Америке может случиться? Что там такого особенного в этой Америке, такого, что прямо вот я должен срочно это знать? Он говорит, посмотри, картинку постоянно крутят. Он мне включил, и там эти башни падают. И я тогда понял, что мир изменится. Все события, а хотя недалеко, и в Америке, и нас не касалось, это вот как будто бы и так далее, но вот я смотрел тогда вот это все, я понял, что вот это по неволе приковало внимание, потому что я четко знал, что после этого мир поменяется. И на самом деле мы увидели другой мир совершенно после всех этих событий. Началась война в Ираке, в Афганистане, сейчас вот конфликт увлекается все больше государств, уже терроризм это ерунда, это мелочи, совершенно без они, конечно же, неприятные, но это мелочи. Относительно, да. Но то, что сейчас вот обостряется как конфликты между супердержавами, вот это меня больше беспокоит, чем какие-то там бородатые дядьки с этим самым. Они столько не натворят. Вас сколько может на самом деле реально натворить это вот развитые страны, конкурируя друг с другом. Поэтому, естественно, когда мы вот все это наблюдаем, видим, то мы понимаем, да, что это поневоле приковывает наше внимание, ты уже хочешь, не хочешь, но ты будешь интересоваться. Почему? Потому что ты знаешь, что это тебя коснется, это завтрашний день твой. То есть это завтрашняя твоя, даже если ты ничего видеть, не слышать не хочешь, но это завтрашний твой ужин, завтрашний твой обед, завтрашнее твое тепло и крыша над головой и так далее. То есть, все равно от этого никуда ты не денешься. Это в любом случае тебя коснется. Вот, поэтому тогда, на самом деле, вот такое вот движение и въезд Иисуса в Иерусалим, он привел огромное количество людей, написано, все неотступно буквально, все до одного человека неотступно следовали за Христом. Кому-то что-то интересно духовно было, кому-то просто понималось, что что-то поменяется, на самом деле понимается серьезно, и на днях буквально, и вот они там толпились, хотя бы как-то, чтобы быть хоть немного в курсе дел. Да? Вот. И, естественно, это не могло не иметь никакой реакции. Почему? Потому что в этот храм, давно уже приватизирован был совершенно другими людьми. Да? Это вот эти священнические, так называемые, элиты. 20 стих. «В один из тех дней, когда он учился, Христос учил в храме и благовествовал, приступили первосвященники и книжники со старейшинами». Тут вообще интересная очень вещь в Новом Завете, да, не зря сказал про вот эти элиты, там на самом деле очень странная и непонятная вещь творилась. Первосвященник по закону был всегда один, а тут у них прям целая плеяда первосвященников и непонятно, кто действующий, потому что они как-то там очень странно делили эту власть, да, вроде был один первосвященник, который вроде был как будто передал другому первосвященнику, а отставку еще не ушел, поэтому там было что-то очень...
Всем, как в России, действующий президент,
трудно было понимать, потому что это с законом не вязалось, но тогда много что в Израиле с законом не вязалось. и правил ими не еврей, царь, по большому счету. И даже вот потомки потом еще поделили на эти самые, на тетрарх, как это называется, правильно. Ну, в общем, тетрархи правили, то есть на четыре части поделили, и четыре потомка вот этого Ирода Великого правили еще после всего, во времена Иисуса Христа. То есть вообще, ну, бардак был полный, и в правлении этом светском, и правлении духовном, да. Потому, ну, вот такая вот толпа к нему подошла, написано, первосвященники, как минимум, есть, значит, двое, как минимум, первосвященников, а может быть, ну, делегация серьезная, и книжники со старейшинами. Да, вся верховная власть храма, короче, подошла к Иисусу Христу и сказали ему, скажи нам, какую властью ты это делаешь, или кто дал тебе властью, да, то есть по какому праву ты здесь наводишь свои порядки, иными словами. Да. Предъявите документ, пожалуйста.
Лицензию.
Лицензию, да. Насколько это все законно и насколько все это дело, ну, скажем так, соответствует тому, что, ну, чтобы, что, ну, насколько это на самом деле правомочно. Вот. Что делает Иисус Христос? Он говорит им в ответ, отвечает вопрос на вопрос. Вроде говорят невежливо, но тем не менее разумно. Спрошу я вас об одном, и скажите мне, крещение Иоанна с небес было или от человеков? В общем-то, он задает им очень такой, ну, тоже такой, достаточно, ну, серьезный, не то что неудобный. Для них, конечно, да, неудобный, но задает для них очень серьезный вопрос. Серьезный почему? Почему? Серьезный почему? Что вы про Иоанна помните, про Иоанна крещение? Что там было? Это было большое пробуждение, духовное пробуждение в Иудее. Огромное, я подчеркиваю, огромное пробуждение в Иудее, духовное. Да, когда там народ толпами валил на этот Иордан со всех концов Иудеи, чтобы исповедовать свои грехи и креститься в знак, как знак очищения и как покорения Богу своей жизни. Да? Вот, здесь вот где-то все это происходило, внизу Иордана, возле Мертвого моря, и там вот это самое, ну, как толпы людей туда двигались, и постоянно вот было, ну, как такая, то есть это было затронуто не один, не два, это было затронуто огромное количество людей, всех вот, всевозможных. Вот, поэтому он и естественно, это был масштаб, это, конечно, было очень такое, как бы, ключевое знаковое событие, которое произошло однажды в Иудее. Он и спросил, говорит, Иоанново крещение было с небес, или от человека, потому что существовало два мнения. Да? Те, естественно, кто крестились, большинство людей, я подчеркиваю, большинство людей, которые крестились там, они верили, что это естественно, и понимали, что это от Бога. Да. Не все это сделали, как мы здесь будем читать дальше. Они же рассуждали между собой, говоря, если скажем с небес, то скажет, почему вы не поверили ему. Да? То есть мы видим, что священников это дело не волновало. Да? Ну, на самом деле, почему? Кто, собственно, такой я? Дикий, мохнатый, ну, пусть живет аскетично, пусть праведник достаточно такой, как бы сказать, ну, благочестивый, но что он не свое дело сует, что он тут вдруг решил всех покаять, да? Есть для этого
специально обученные люди,
да, которые... Тогда же и предтеча, даже вот этот переполох, и мне очень нравился. Почему? Потому что, ну, на самом деле, как вы говорите, должны быть правильно, как нормально обычные люди, а это кто самозванец и выскочка. Да, еще это бывало, еще, когда приходили, ну, порождение хитрое, это как думаешь? Потому что не, ну, как сказать, совершите достойное было покаяние, а потом приходите, что пришли. Вот, поэтому даже когда кто-то приходил на разведку посмотреть, что же там творится, да, он, ну, весьма неприветливо, очень сурово с ним обходился, тоже с какой-то властью для них совершенно непонятной, потому что как будто бы они же здесь главные в духовном плане, а он вот что-то там вроде как главнее. Поэтому они говорят, почему же вы не поверили ему? Шестой стих. А если, скажем, от человеков, то весь народ, ну, потому что мы так и думаем, что, скорее всего, это был, ну, просто такой вот чудной мужик, который вот набрался дерзости и от ревности, и от глупости совершил такое большое дело. А ну, а народ дурак, он ему, как говорится, поверил, да, по наивности своей. А мы вот умные не поверили. Вот. Если скажем от человека, то весь народ побьет нас камнями, ибо народ уверен, что Иоанн есть пророк. То есть, вот как я говорю, там это очень массовое явление, очень сильно затронувшееся. Он потому не говорит, что весь народ буквально был уверен, что Иоанн это был пророк. Вот. И ответили, что значит неудачно, не знаем откуда. Вариант называется прикинуться дураком. То есть очень удачный. Когда тебе неудобно отвечать, да или нет, ты начинаешь прикидываться дураком. Да? Хотя ты имеешь по этому поводу свое мнение, у тебя внутри в голове твое есть, но честно сказать, ты это мнение не хочешь, и потом начинаешь лукавить, и прикидываться дураком и говорить, не знаю. Я не знаю, что это такое. Хотя ты внутри понимаешь и знаешь, что у тебя четкая позиция по этому поводу есть. Но врешь, потому что не хочешь иметь, ну, как сказать, последствия под своей честностью. Да? Вот. И они прикинулись тоже, так скажем, дурачками и сказали, не знаем откуда. 8 стих. Иисус сказал им, и я не скажу вам, какую властью это делаю. Почему он так ответил? Смотрите, я вам немножко натолкнул на такую мысль. Смотрите, какой здесь сценарий вообще, да? То есть приходят люди, облеченные властью, первосвященники, книжники, старейшины. Приходят, они же не просто так вот, они же не просто пришли любопытные, да? Понимаете? Есть разница, да? Что пришел любопытный со стороны и скажет, Иисус, скажи, пожалуйста, а почему ты тут выгоняешь народ-то? Чем они тебе не угодили? Ну, я думаю, что на такой вопрос Иисус бы дал достаточно прямой и внятный ответ, да, если так сказать или нет. Зачем вот эти загадки там? А вот скажите мне, сначала отгадайте вы, а потом отгадаю я, а если не отгадаете вы, то я вам тоже ничего не скажу, вот такие вещи. То есть это, ну, такой вот, ну, сложной многоходовки тут, ну, как, совсем не нужно. То есть простой вопрос, простой ответ, по большому счету, да, это самое. Но, поглядите, такой интересный момент. То есть Христос, как, то есть, как это сказать, вот, ну, как, ну вот, чтобы понятно было на руках, объясняю, да, вот это самое, тут что-то такое происходит, Христос заявил о своей власти, он, ну, как бы на высоте, что-то происходит такое, ну, на самом деле, какое-то такое грандиозное, реальное, да, то есть приходят, приходят те, которые, по крайней мере, считают себя, ну, или равными, или выше его, да, ну, вот так как-то, потому что такой вопрос, скажи, дай отчет, то есть покажи документ. Да? Храмовая власть. То есть покажи документ, на каком основании ты все это делаешь. То есть дай нам отчет, почему? Потому что мы законные. Да? Мы законные, да, мы и есть та власть, мы и есть вот это вот, мы и есть та, как, а какая в храме власть? Духовная власть. В храме духовная власть, да? Тогда Христос говорит, ну хорошо, если вы духовная власть, то вы должны разбираться в духовных вопросах, которые происходят в нашем Израиле, да? Да. И спрошу вас один такой духовный вопрос, который вот очень волнует всех людей, да? Какой? Про Иоанна. Ну, со мной ладно, вы там что-то понимали, не понимали, спорили и так далее, и так далее. Но вот уже Иоанна нет, время прошло, все утряслось, как бы все должно встать на свои места, все уже как-то определились с его мнением, кто он такой и откуда он был, да? Скажите мне, как духовное духовному, да? Крещение Иоанна откуда было? Небес или от человеков? И они что говорят? Не знаем. Понимаете? То, что они говорят «не знаем», они говорят, они показывают что?
Что они духовной власти никакой не имеют.
Как они могут быть духовной власти, если они в духовных вопросах основных, грандиозных, великих, которые происходят сейчас в Израиле, не ориентируются? Они говорят «не знаем». То есть таким образом они показывают, что они никакая не духовная власть. Он говорит, ну о чем это, о чем тогда мне с вами говорить? И зачем мне перед вами, извините, тогда отчитываться? Да? Да? Да. То есть, если вы просите меня отчитаться перед вами, какой я властью это делаю, на основании того, что вы что-то из себя представляете как духовные лидеры, да, то вы, как духовный лидер, должны ориентироваться в каких-то вопросах. Не ориентируйтесь в них, не претендуйте на это лидерство. Вы свободны. Я говорю, вам не буду отвечать. Это не вредность, это не искушение никакое. Это не что-то такое, ну, как сказать, это не принципиальное. Вот я, вот вы, так как вы фарисеи, или вы книжники, да, то я вам вообще ничего не скажу. Вот подошел бы кто другой, ему бы сказал, а вам точно ничего не скажу. Понимаете? То есть это не вредность какая-то, не предвзятость. Это вопрос духовности, потому что сейчас идет вот борьба за власть, да? о духовной субординации, то есть какая-то вещь. То есть Христос пришел и заявил свои права на царство. Тут приходят и оспаривают его власть. Он нисколько им не поддается. Он их осаживает. Потому что они не являются духовной властью. Они не ориентируются в том, что происходит. Какие-то духовные процессы происходят в Израиле. Понимаете? И именно поэтому он так отвечает, именно поэтому он так себя ведет. Не из какой-то своей вот там каких-то там своих каких-то странных секретных соображений или негативного отношения к этим людям или еще что-то такое. Это чисто вопрос власти. То есть они претендуют на власть и пытаются, опустить Христа в этом, в его статусе, да, он наоборот осаживает их, говорит, что раз так, то вот я, говорит, с вами говорить не буду по этому поводу. Истинная власть, она всегда, ну, Христос объяснил, да, объяснял им истинную власть. Это ответственность, это ну, как сказать, да, забота и все остальное, да. Потому он и говорил, что в мире так, говорит, у вас да будет по-другому, потому что реально так. Хорошо. Так вот, здесь, на самом деле, униженные эти люди, они, ну, как были публично, это все, как публично все стало на свои места, и Христос еще добивает, я так сказал, это, их притчей в 9 стихе. И начал говорить к народу притчу сию. Один человек насадил виноградника, и дал, говорит, ему винограды, и отлучился на долгое время. И вот все время послал к виноградарям раба, чтобы они дали ему плодов из виноградника. Но виноградники, прибив его, послали ни с чем. Ну, то есть, так.
Побили,
да. 11 стих. Еще послал другого раба, но они и этого, прибив и обругав, отослали ни с чем. И еще послал третьего, но они и того, избив, выгнали. 13 стих. Тогда сказал господин виноградника, что мне делать? Пошлю сына моего возлюбленного, может быть, увидев его, постыдятся. Но виноградарь, увидев его, рассуждали между собой, говоря, это наследник. Пойдем, убьем его, наследство будет наше. И вывев его вон из виноградника, убили. Что же сделает с ними господин виноградника? Придет и погубит виноградарь тех, и отдаст виноградник другим. Слышавши же это, сказали, да не будет. Другое Евангелие говорит нам, что люди, то есть эти самые старейшины и книжники, слышавшие эту притчу, написано, поняли, что он говорит о них. Я думаю, что не одни такие были как сообразительные. Я думаю, что и многие люди тоже поняли, о чем эта самая притча. Причем вот так вот, потому что, как это сказать, вот два первосвященника как минимум пришли, и с книжниками, и старейшинами народа пришли к Иисусу, и ушли, ну, поджав хвост, да, нище, позор, с позором, да. Ушли, поджав хвост, с позором, да. И, естественно, добивает их притчи, еще говорит, вот, посмотрите, какая вообще ситуация, да, какая несправедливость. Ну, обращается к такой вот земной, как это сказать, земной истории, когда виноградарь, собственник виноградника призывает наемников всего лишь, не, ну, как сказать, и просит их просто работать там. А те что сделали? Стали хозяевами, загробастали все, да, и, ну, как сказать, не выполняли условия того договора, которые должны были выполнять, да? То есть какую-то там, не всю, но часть плодов они должны были отдавать. Да? Они вообще ничего не отдавали. И в итоге, говорит, послав даже, ну, как сказать, своего сына, виноградарь надеялся на то, что, как это сказать, стыдно станет и начнут все-таки выполнять условия. А те вообще задумали, вообще зверство. Убили его, да? Вот этого самого сына. Говорит, чтобы вообще, говорит, виноградник наш стал. И он говорит, единственный, ну, вопрос без вариантов, то есть ответ тоже без вариантов. Что с ними сделают? Конечно, убьют. А как по-другому с ними поступать? Вариант только такой. Это самое. Кстати, как понять вот этот возглас? Да не будет. Слышавшие же сказали, да не будет. Ну, то есть, да, как говорится, не дай Бог. Не дай Бог. О чем это, как вам кажется? Чего да не будет?
Мне кажется, там такого даже не должно быть. То есть даже не обсуждается. То есть такого варианта даже не должно было быть.
Ну, да, я тоже так понимаю. Да, я тоже так понимаю, что такого не должно быть. То есть, иными словами, да, они говорят, такого быть не должно. То есть, ну, это дикость, ну, чтобы так люди себя вели. Да? Да, такой сценарий неприемлем на самом деле, да? Но, ну, то есть, они понимают, что это несправедливо, и они соглашаются. Да, это, ну, не должно такого быть. Ну, это очень страшно, когда такое происходит, да? Когда вот есть такие наглые люди, которые ведут себя таким вот очень страшным образом. То есть они говорят, да, не должно быть, ну, в смысле, не полагается, и так далее, и так далее. Это самое. Но, смотрите, но он взглянул на них, сказал, что значит ее написанное? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Всякий, кто упадет на камень, тот разобьется, и на кого он упадет, того раздавит. Это он про что? Конечно, про себя. Про себя, но почему он говорит это в этот момент? То есть, по большому счету, здесь вот это пророчество, он цитирует пророчество, на самом деле, из Ветхого Завета о себе, 100%, да, но что оно значит? Даже хочу, чтобы сейчас просто 18 стих прочитали. Посмотрите. Каждый, кто упадет на этот камень, разобьется. И каждый, на кого упадет этот камень, раздавит. Так это что такое? Что это очень серьезное предупреждение. О чем? Об опасности чего именно? Жизни и смерти. Да? Потому что слова-то какие? Разобьется, раздавит. Это что такое? Это страшно. Это страшно. А почему? Да, нересь убьет. Почему? Тут то же самое, да, это самое. Поэтому почему Христос это место цитирует из Ветхого Завета, это предупреждение? Чтобы не восставали против его власти. Понимаете? То есть.
Восстание против меня уже чревато.
Да, он же говорит, вот есть, ну как, вас же предупредили, куда вы прете, да, это самое. Ну, он, ну как сказать. Потому что как раз сейчас вот именно оспаривалась власть его, Иисуса, собственно, да, людьми простыми, смертными, хоть там и в погонах священнических там и так далее, да. Но Христос, он говорит, ну, но вы помните, что написано, что я глава угла, и что связываться со мною, ну, крайне опасно, да, потому что, говорит, если споткнется об него, то насмерть, да, если на кого-то упадет, то что? Раздавит насмерть, то же самое, понимаете? То есть всякий конфликт со мной, он чреват какими-то страшными последствиями. Да, страшными последствиями, понимаете? Он предупреждает их, что, ну, ребята, ну что вы делаете? То есть не лезьте вы в такую мясорубку. То есть зачем, с кем вам тягаться? И зачем вам это делать? Потому что вот предупреждение же есть, да? Все это очень опасно, и все это страшно, имеет страшные последствия. Предупреждает, не пугает, а предупреждает. Потому что пугать – это пытаться манипулировать с помощью страха. А предупреждать – это просто рассказывать о последствиях неминуемых в данной ситуации. Поэтому он предупреждает в отношении народа, то есть вот этих, ну, естественно, и людей, которые там в толпе стоят, то же самое. Он говорит, вот это самое. Почему? Потому что он говорит, убьет. То есть виноградарь в гневе за то, что сделали с его сыном, убьет этих виноградарей. Вы что думаете, эти люди избежали наказания Божьего, которые воспитали Христа, которые оспаривали там его власть и так далее? Да? Нет, конечно. Христос говорит, лучше такому человеку не родиться. Ну, когда он говорит о Иуде, но я имею в виду, что он имеет в виду и всех, да, что он говорит, сегодня, говорит, сын человеческий предается в руки человеческие. Говорит, но лучше, говорит, такому человеку не родиться, который это все это делает. Вот, поэтому такая вот история. Он их очень достаточно серьезно предупреждает по поводу того, что как о последствиях вот их, так скажем, их ну, безобразного поведения по отношению ко Христу. 19 стих. И искали в это время просвещение, к ним не дошло до них, я вижу, да, ну как, человек, он существо достаточно дерзкое и упертое, и потому, с первого, да, продолжение 19 стих, неутешительно, да, и искали в это время просвещенники и книжники, чтобы наложить на него руки, но, беда, боялись народа, ибо понимали, что о них сказал эту притчу, и народ тоже не дурак понимал, да, что притча-то вот о ком.
Какие раньше люди умные были. Мы тут сидим и разбираем, что он имел в виду. Они вот так все сразу понимали.
Ну да.
Так интересно мне.
Да.
Если нам дети не разживет, мы не знаем, что там имел в виду. А как они его понимали?
Они мозгой чаще ворочали, да. Телевизорами смотрели. Ситуация, на самом деле, помогала им понять это, все то, что происходит.
Там какие были злые,
Да.
Как они вообще язык вообще находили, я не понимаю.
Так вы почитайте выражение Павла, там предложения такие, он же предложения эти изрекал как-то, то есть он начинал их и заканчивал, понимаете? Мы пока начинаем читать, сначала уже, то есть это конец, до конца дочитаем, мы уже начало этого предложения забыли, которое Павел начал читать, ну, выдавать, да? А он же должен это был сформулировать и выдать это самое предложение. Так что, как это сказать, представление о древних...
Павел, я понимаю, он большой ученый.
Ну, нет.
Люди-то простые.
Но он же писал-то тоже детка. Потому, как бы сказать, нам долго внушали, что раньше были люди, как это сказать, древние и тупые, да? А мы сейчас умные и продвинутые.
Так вот эти... Понимаем.
Вот эти древние тупые, я думаю, что были немножко поумнее нас, новых и продвинутых. Сейчас же платят все, что молодежь больше трех слов предложения уместить не может. Потому что... А? Ну, смс-ками, да, думают, потому что там фраза коротенькая, не больше трех слов. Когда ребенок учится говорить, он сначала говорит одно слово, потом складывает предложение из двух слов. Когда включается третье, это уже, конечно, большой прорыв. Да? Если он там начинает говорить сложными предложениями, просто вызывает умиление, восхищение всех окружающих. Хорошо. Ну вот. 20 стих. «И наблюдали за ним, и подослали лукавых людей, которые, притворившись благочестивыми, уловили бы в каком-нибудь слове, чтобы предать его начальству и власти правителя», то бишь римскому. Да, Рим, то бишь римлян. Да. Сами не могут, надо тогда с Рим. Ну, римляне, как сказать, они же дикие, ну, мало ничего с ним, как сказать, поэтому их и так ненавидят. Поэтому еще одним злодейством больше, еще одним злодейством меньше, римляне из этого ничего не потеряют. Да, своей репутации. Ну, да, ну плюс там не может быть немножко народа порежет с той и с другой стороны, но это уже не сильно кого волнует. 21 стих. «И они спросили его: Учитель, мы знаем, что ты правдиво говоришь и учишь, несмотря на лицо, то бишь, ты смелый и честный человек, да? Но истинно пути Божьи учишь». И дальше вот мучает нас один такой, добавлю, вопрос 22 стиха. «Позволительно ли нам давать подать кесарю или нет?» Да? То есть вот на самом деле, а это вопрос правда насущный и очень злободневный на тот момент. Да? Почему?
Что позволительно, значит он...
Изменник.
Не идея.
Да, изменник. Потому что он против, ну, заодно с оккупантами. Да? Это очень больной вопрос. Сейчас нас грабит Рим, и римские подати — это в принципе очень больной вопрос. Да? Мы понимаем, что мы не хотим платить, потому что это, ну, как мы считаем, несправедливым, а платить приходится, потому что у них сила. Да? Да, скажем «да», тогда, конечно, он вместе с ними заодно и изменит. Народ от него отшатнется. Замечательно.
Скажет «нет», да ничего у вас.
Да, скажет «нет», нельзя платить. Ну так это же прямой криминал уже против, потому что римляне терпели много, что... Да, но кроме, как сказать, но вопрос о налогах у римлян был всегда священным. Священные коровы. То есть есть вопрос о порядке и о налогах. То есть самое страшное репрессивное наказание ждали людей, нарушающих вот этих две основополагающих римского интереса. Да? Порядок и налог. То есть претензия на власть — это и соответственный порядок, и следующее — это налоги, казна. За это, за все шло очень такое жестокое и неотвратимое наказание. Все остальное они могли простить. Вот там вот эти вот там, что-то там, какие-то там мелкое хулиганство, воровство там и так далее. То есть там все эти вещи, они как бы, ну, да, бытовуха, да. Это все было, ну, как сказать, понятно, каралось, конечно же, но не очень сурово. Но вот эти два пункта, они страшно карались. Чаще смертью. А тут они говорят, вот ты благочестивый, ты вот как вот нам, как Бог позволяет нам вообще платить подать кесарю, или не позволяет нам платить Бог подать кесарю. Но если позволяет такой Бог платить подать, ну такой Бог какой-то непатриотичный. А если не позволяет, то тогда римляне имеют полное право тебя арестовать. 23 стих. Он же, уразумев лукавство их, сказал им, ну то есть он понял, что это, как говорится, подлость с их стороны, искушение, да? Что вы меня искушаете? Что вы меня искушаете? То есть, ну, мне, ну, понятно, что вы не от сердца просите. То есть, вы, ну, как сказать, для вас это неинтересно. Но, чтобы вы знали, и чтобы люди знали, что я ответов не боюсь, говорит, покажите мне динарий. А динарий – это римская монета. Как я уже говорил, дневная плата рабочего. Чернорабочего, вообще наемного. Так вот, чье на нем изображение и надпись? Они отвечали. Кесаревы. Так он сказал, так и так отдавайте кесарю кесарева, а Божие Богу. А что это значит? Как евреи поняли вот эту вторую часть особенно? Ну, кесарю кесарева ясно, да? Если это золото кесаря, то ну как? Его изображение и надпись. Так отдавайте ему. В чем проблема? А Богу Божию давайте. А Богу что такое? Что, как это понять Богу Божию? В вашей версии. Что мог еврей подумать, когда услышал это? Что Богу нужно дать Божье?
А Духа Свою только Богу.
Да, ну, что такое душу?
Ну да, вопрос.
Не, ну они же отдают десятину, отдают там приношение.
Только десятину?
Приношение.
И все?
На храм давали.
Ну вы как-то о евреи плохо думаете.
Исполнять особо Божие.
А что это значит?
Ну, все, что написано, и вот ближнего
случая. Не-не-не. Я понимаю, что да, я согласен. Что, а как это вот, ну, что такое Богу Божие? Что туда включено было, так скажем?
Молиться, слава Богу, молиться, хвала. Так понимаю.
То есть помолился, закон исполнил, истину отдал и свободен.
Но оставаться истинно верующим людьми. Но при этом исполняет вот закон, власть, который Божий. Они там вынуждены были жить.
Что такое Богу Божье? Вот что такое Божье? Это что такое? Божье это как?
Они же Божий народ, они должны признавать себя.
Ну тогда, ну тогда. А, ну вот. А значит, смотрите, Христос предложил им, ну, кесарь, что такое вот эти вот деньги, да, ваши? Это, ну, золото, которое пришло и ушло.
Пленная мелочь.
Да, пленная мелочь, по большому счету, да? А Богу Божию это что? Это себя, свою жизнь. Себя, свою жизнь Богу отдавайте. Вот что вот, ну, Бог, потому что вы Божий народ, Божья собственность. Вы Богу принадлежите. Отдавайте Богу, то есть отдавайте Богу себя. По большому счету. И это ну, для очень верно. И на самом деле все это поняли. И никто не стал возмущаться по поводу, а чего что-то кесарю что-то отдавать. Богу Божию отдавайте. 26 стих. И не могли уловить его слово перед народом и удивлялись ответу его, удивившись ответу его, замолчали. Потому что вот 26 стих это смысл всего того, всего этого спектакля, да? Уловить слово перед народом. То есть они цель, то есть они сейчас, когда вот, ну, когда они показали свою, ну, как сказать, очень распространенная позиция, да, когда ты не можешь подняться на уровень чей-то, да, то нужно что? Попытаться тот авторитет опустить до своего уровня, по крайней мере. То есть, ну, мы понимаем, что мы дураки, да, но он тоже дурак. Поэтому сейчас вот они заняты вот этим. Да, они пытаются в глазах народа его опорочить до своего собственного уровня, унизить его до собственного уровня, да, опустить его до собственного уровня. И для этого они пошли вот на такой вот момент, как хитрость в отношении там, вот, ну, таких каких-то больных тем. Да. И сейчас, вот, как вы верно подметили, когда читали, они пришли, ну, как, подтащили другую ситуацию, анекдотичную. То есть, когда человек высмеивается, да, то он, когда человек становится смешным, то он тоже, его авторитет тоже... Падает, да, опускается и падает. 27 стих. Тогда пришли некоторые из саддукеев, отвергающих воскресение, и спросили его. Учитель, Моисей написал нам, что если у кого умрет брат, имевший жену, и умрет бездетным, то брат должен взять его жену и восстановить семя брату своему. Ну, как вариант, такое возможно. И в истории Израиля мы читали, такие случаи случались максимум пару раз, и то максимум с двумя братьями. Да? Они берут ситуацию абсурдную и совершенно анекдотичную. Какая-то...
Но они же отвергали воскресенье.
Счастливая жена.
Ну,
счастливая.
Супер живучая женщина.
Бедная. Вчера хоронили.
Я не знаю. Там. Да, черная вдова, как говорится на современном, ну, нет, ну, так, смех, концовка анекдота не в том, что она очень живучая, а концовка анекдота в том, что все этих семеро мужей у нее однажды воскресли, понимаете? И вот, как сказать, и стоит одна женщина, и у нее гарем
мужей.
И вопрос, как ее делить, да? Ну, я понимаю, когда один мужчина и там гарем женщин, они как-то еще это воспринимали так, ну, более-менее нормально, по культуре того народа, да?
Ведь они в своем мотивировали, что они не верят в это воскресенье.
Да, да, ну они, да, они...
И они ожидающие воскресенье говорят, а если воскресенье, так кто ж тогда связан? Так, воскресенье которого, да, них она будет женой.
Это анекдот. На самом деле, анекдот, который разбирать даже, который уже смешно. Это самое. И, ну и что сказать. Вот воскресло вот 7. Ну, сначала что там? Кстати, 7 дней как раз 7 дней можно по дню поделить, да?
Ну, да, на неделю каждый хватит.
Да, на неделю по мужчине там у него меняются, потом это самое. Или как это делить? Или потом старшему отдать, а младшее без жен? Или как это вот? Все это вот. Ну, вот. Вот они, то есть, ну, они на самом деле, ну, подчеркивали, что ну, понятие воскресения, про которое тут говорите вы, да, оно вот подразумевает массу таких вот каких-то смешных и, как это сказать, абсурдных ситуаций, да. Современное общество современные неверующие не отличаются, они тоже высмеивают эту ситуацию, воскресение высмеивают по-разному. Возможно, приходилось услышать такие ситуации, а вот если все воскресенье, куда их девать так, понимаете? Вот народ воскрес, ну сколько их померло так уже до этого, ну в смысле до этого дня, уже сейчас земелька бедная перенаселенная, а воскресли еще все вот, которые там жили однажды и вот воскресли, куда деть-то их-то, место-то где на них найдется?
Конечно, лес надо выпилить.
Да, друг на друге что ли сидеть будут они там, это самое, вот, ну, в лесу, или штабеля укладывать их, или как это вот, всех воскресших-то ваших, и так далее. И другие разные вещи там, допустим, ну, с попыткой доказать, ну, абсурдность и высмеять вообще саму идею воскресения как такового. Тут Лука опускает этот момент, но Марк говорит очень, что Христос говорит, он говорит, вы, говорит, весьма заблуждаетесь, не зная ни Писания, ни силы Божьей. Это тоже очень такая досадная плеуха, я бы так сказал, этим людям, потому что это Сидукеи, если вы знаете, это было, ну, как сказать, духовная элита. Каста, буквально, да, духовная каста. То есть это, они очень гордились своим происхождением, что они из там колена Садокова, да, когда-то, даже не Ааронова, но в свое время, там, во времена этого, там, Садок был заслуженным этим, я уже не помню, там, священником очень в Израиле в свое время, да, потому они назывались седукеями, да, что они происходят из этого колена заслуженного первосвященника. Но это ладно. Они очень гордились своим образованием, они отвергали вообще всех пророков, они принимали только пятикнижие Моисея. Пророки для них были, как это сказать, такие немножко диковатые, как это, мистики, да, вот так, вот такое хорошее слово, да, диковатые мистики, которые, ну, несли не всегда внятно что-то и не всегда что-то разумно, да. Поэтому они даже пророк, то есть они, седукеи, принимали только пятикнижие Моисея. Только пятикнижие Моисея. Поэтому все вот эти вот там, вот эти вот их обещания, то, что вот я когда-то что-то сделаю, там, трода все, колесо в колесе, да, оно полетело куда-то, да, что-то там завертелось, там, глазами, ну, языки я вспоминаю, да, они это воспринимали как бред совершенный и отвергали напрочь по причине того, что ничего не поймешь и не ясно, зачем это сказано. Да, вот то, что сказал Бог, сказал, хорошо, вот там, открылся, говорит, будут твоим народом, все нормально, там все замечательно. Как жить, как решать проблемы, как решать споры, как служить Богу. Моисей писал, хватит. Все этого достаточно для того, чтобы все остальное мы напрочь отвергаем, и нам это все неинтересно. Поэтому, тут Христос им говорит, вы, говорит, заблуждаетесь, не зная Писаний и силы Божьей. Ну, как вот в чем-чем, а уж не знание Писаний, они обиделись. Потому что они очень гордились тем, что у них прекрасное образование было всех, то есть они на зубок знали, возможно, книгу чисел, чего, я думаю, что никто из нас не знает, и книгу Левит. И очень хорошо в ней ориентировались. Мы с вами этим похвастаемся. Вот он говорит, ну вы не Писание не знаете, здесь ни силы Божьей, не знакомы. Этого века женятся, выходят замуж. А сподобившие достигнут того века, и воскресение из мертвых не женятся, и замуж не выходят. И умереть уже не могут, ибо они равны ангелам, и суть сыны Божьи, будучи сынами воскресения. Это факт. А что мертвые воскресают, и Моисей, он ссылается на их авторитет, на их авторитетную книгу, на Моисея. А Моисей сказал при купине, когда назвал Господа Богом Авраама, и Богом Исаака, и Богом Иакова. А это значит что?
Что они живы.
Поэтому Моисей, когда говорит, называет его Богом Авраама, Исаака, Иакова, на тот момент уже почивших, как будто бы по плоти, да? Но тем не менее, Господь называет, говорит о них как о живых, то 38 стих, то это значит, что Бог есть не Бог мертвых, но Бог живых, ибо у Него все живы. Ибо у Него все живы. На это некоторые из книжников сказали, учитель, ты хорошо сказал. То есть, правда. Молодец. Согласны. Согласны. И уже не смели спрашивать его ни о чем. Тогда он начал их спрашивать. Он же сказал им, как говорят, что Христос есть сын Давидов? Они на самом деле так учили, что Христос есть сын Давидов. То есть Христос это Мессия, Мессия это сын Давида. Он произойдет из семени Давида. Да. 42 стих. А сам Давид говорит в книге Псалмов, сказал Господь Господу моему, сиди десную меня, доколе положу врагов твоих под ножи ног твоих. Итак, Давид Господом называет, итак, если Давид Господом называет его, то как он ему сын? Это намек на что? Кстати, вопрос только что, о чем шел? Да, что Бог, это Бог живых. Это что значит? Что Бога все живы, что это значит? Что в вечности все находятся, да? Что Бога все живы, что воскресают люди, что вечность какая-то существует, где все эти вот люди собраны и так далее, да? И поэтому Христос говорит им о чем? 42 стих. Сам Давид говорит в книге Псалмов. «Сказал Господь Господу моему, сиди десную меня, доколе положу врагов твоих под ножи ног твоих». Итак, Давид Господа называет его, как же он ему сын? И что это говорит об Иисусе Христе? Это факт. Что он вечный, да. Что Христос, он говорит о своей сущности, да, как о Мессии. Что он всегда есть, да, что он всегда есть. Что он еще, ну, как сказать, что он не вот сейчас появился, а как потомок Давида, как таковой, да, а что он всегда есть, потому что Давид еще тогда, когда-то там, еще до появления его, говорит о том, что он Господь, называет его Господом, то есть, господином, да, он вечный. Что он говорит о себе, что он вечный здесь. Потому что я только что спорили о вечности, да, только что спорили, есть воскресение или нет воскресения, есть жизнь после смерти или нет жизнь после смерти, да, и Христос говорит, а что, вот, ну, посмотрите, а если говорит обо мне Давид, да, о Мессии, то вообще я так, ну, наверное, разбираюсь в тех вопросах, которые я с вами говорю. Почему? Потому что я всегда, потому что я вечный, да, потому что я всегда был, как сказать, люди не понимают, о чем, ну, в смысле, этого вопроса. Те вот седукеи, хоть и умные люди, да, но они не понимали, что такое воскресение, как жить после воскресения, зачем нужно воскресение, реально ли воскресение, куча вопросов, да. И потому Христос объясняет им, когда воскреснете, да, если сподобитесь, то будете жить как ангелы, потому что те не выходят замуж, там живут на самом деле на небесах, там с Богом всегда и так далее, и так далее. Моисей об этом свидетельствовал, здорово. А я об этом свидетельствую. Почему? Потому что я оттуда пришел, вообще-то. Чтоб вы знали. И об этом Давид свидетельствует в своих словах пророческих. 45 стих. И когда слушал весь народ, он сказал ученикам своим, это уже предупреждение ученикам написано, остерегайтесь книжников, которые любят ходить в длинных одеждах и любят приветствовать в народных собраниях, заседания в синагогах и предвозлежания на пиршествах, которые поедают дамы вдов и лицемерно долго молятся, они примут тем большее осуждение. Видят какое-то благочестие, то есть они на самом деле имели, эти люди, но Христос предупреждает их, хоть они и выглядят очень-очень-очень-очень-очень прилично, тем не менее, что? Он говорит, поедают дома вдов. Я думаю, что понимали они больше, может, чем мы. Но хотя я тоже примерно представляю, о чем здесь идет речь. То есть это, ну, как сказать, они пользуются, да, религиозными чувствами вот этих бедных женщин. Потому что мы там с вами читали про эти самые, дальше будем читать про пожертвования, которые там в храме Иисус наблюдал за людьми, да, и там вот про эти лепты вот этой бедной вдовы, да. То есть написано, она положила все, что имеет. Но Богу положила. Да? Но это же тоже как-то пошло, не прямо на небо пошло, да? Да. А куда?
Брали.
Они же брали, они распоряжались всем этим делом. И жили они намного лучше, чем вдовы те. Вот что, наверное, самое печальное во всей этой истории было. Что, ну, как сказать, что они на самом деле, ну, несоизмеримо больше себе позволяли, чем. Ну, это вопрос, наверное, до сегодняшнего дня очень актуальный вопрос, как скажем, вопрос этики служителя. Вот, наверное, так назовем эту область. Почему? То есть, потому что, ну, как сказать, потому что всегда возникает искушение у людей, которые имеют доступ к каким-то там большим денежным потокам, как-то, да, направить, да, ну, прихватизировать, как бы, ну, как-то так, не знаю, попользоваться лучше вариант.
Я имею право.
Почему? Я вот служу, да, и так далее. И это на самом деле очень такой тяжелый момент, и я вижу, что очень опасный такой момент в жизни служителя, ну вот, как сказать, где-то начать нарушать
искушение.
Вот это, да, и искушение большое, начать нарушать эту этику. Потому что сейчас особенно с этим, с развитием интернета и всего остального, и так далее, то есть вот это вот вылазит постоянно вот эти скандалы, да, огромные, с какими-то, ну, то с финансовыми какими-то махинациями в церквях, то с каким-то, ну, скажем так, очень уж такой, какой-то фантастической, нереально богатой жизнью служителей, да, когда там показывают эти вот там дома. Да, ну это да, и потом на самом деле возникает очень много таких, ну, тяжелых моментов, когда, как скажем так, вот, вот эти вот пожертвования, там вот этих искренние пожертвования, причем вот этих вот людей, ущемленных жизнью, как вдовы, и ну, потому что к Богу такие идут, они потом оседают в каких-то очень роскошных машинах, особняках. Каких-то.
По-простому. У меня начинает кружиться голова, когда мне нужно по электричеству в церковь купить что-то. Я хочу уже получше, я хочу уже, и может быть даже не совсем соразмерно, что надо в данный момент. Но мне уже хочется такого, хотя понимаю, что через год-два это уже не будет таким современным и так далее. Оно может. Ну то есть нет смысла этого было тратить, чем вполне может кружиться голова. А когда такие там крыши.
Ну, на храм это еще можно было там терпеть, скажем так, ну, да, больше, да, большей частью это проблема, на самом деле, этики, как бы, этики служителя в личной жизни. Потому что если, как сказать, ну, если это очень, на самом деле, выпячивается сильно, да, то тогда оно подрывает, как это сказать, доверие, авторитет служения и, по сути, отвращает людей от Бога, по большому счету. Потому что я говорю, в интернетах очень много, я туда не лезу, но мне постоянно там рассказывают про разные склоки вот эти вот, которые там возникают там, на очередном разоблачении, когда там на самом деле там выкладывают фотографии там какого-то, допустим, там служителя, ну, евангельского, не будем брать в это, там, да, у православных, да, там свои скандалы в этой России бедной, там они с этими джипами батюшек уже в анекдотах все перешло в области. А когда, допустим, ну, говорить про наши, допустим, там писательские, там, баптистские, там, еще какие-то там союзы, там, и так далее, когда там вкладываются там вот эти вот фотографии там с домами, там, несколько там сотен квадратных метров, там, и с этими машинами, там, дорогущими самолетами. Даже самолетами частными, христианских там проповедников. Зачем тебе? Не знаю. Это самое. Или уже когда там вообще доходит до безумия, когда там, когда это становится уже самой, как сказать, самой проповедью, да, когда там с кафедры хвастаются, что, знаете, я там на днях купил себе там часы за 40 тысяч долларов, да, а жене своей подарил собачку за 20 тысяч долларов там, а это самое, да, да, и преподносится, как этот Бог благословляет, и смотрите, жертвуйте больше, тогда и вас благословит.
Да.
Это уже, да, это уже работает на жадность и, в принципе, не работает дальше, чем тот, кто на верхушке этой пирамиды. К сожалению. Поэтому я думаю, что вот эта реплика, которая 47 стиха, относящаяся к что вы поедаете домы вдов и потом лицемерно долго молитесь, он говорит, за это примите большее осуждение. Тут новый перевод очень, ну, в этом плане красиво выражается, я хочу его прочитать. Они пожирают имущество вдов, а потом на показ долго молятся. Этих ждет самый суровый приговор. То есть он подчеркивает, что эти примут самый суровый приговор. То есть Господь за такие вещи, ну, спросит строже всего. Поэтому вот как-то так. Потому он говорит, остерегайтесь книжников, ну, естественно, не ходите за ними, с одной стороны, а я, ну, думаю, что предостережение очень, как мы видим сейчас, актуальное, не станьте такими, наверное, потому что это очень-очень-очень быстро, ну, может произойти такое искушение.